и сердце воскрешается псалмами. Если я в день час-другой не побуду один, то чувствую себя глубоко несчастным, говорил еще в миру Игорь Росляков. В квартире родителей у него была 8-метровая комнатка-келья, и об этой комнатке сохранились стихи. «Сегодня ты чего-то невеселый», — подметит разговорчивая мать. «И мы, словно соседи новоселы, расходимся по комнатам молчать. И слышу я, как швейная машинка справляется с заплатанным шитьем, и кто-то, разгулявшись по старинке, о ночке запевает за окном». Это Кузьминки, рабочая окраина Москвы, о которой до сих пор говорят «Москва деревенская». Пятиэтажки здесь упираются в Кузьминский лес, а в сумерках вдруг вздохнет баян, и кто-то запоет: «Ах ты, ноченька, ночка темная, что ты, ноченька, разгулялася». Писать Игорь начал раньше, чем пришел к Богу, но уже следуя той древнерусской православной традиции, что отвергала ложь и вымысел как грех. По стихам Игоря можно сверять даты, а если в стихотворении говорится про ночку, значит, ноченьку в Кузьминках поют. Написано было немало, но ни поэтом, ни журналистом он не стал, отвергнув в итоге этот путь. И чтобы понять, почему, обратимся к поэзии Игоря и к его пониманию места поэта и журналиста в современном мире. «Ум отверг искренность и превратился в хитрость», писал о культуре XX века известный русский философ Иван Ильин. А по словам протоиерея Вячеслава Резникова, уже с конца XVIII века литература стремится занять место церкви, и поэты, журналисты, мыслители берут на себя роль пророков и мессий. Пророки и лжепророки – вот тема, над которой часто размышляет в своих стихах молодой журналист Игорь Росляков, сделав в итоге обдуманный выбор. Он наотрез отказался от приглашения на работу в самые престижные по тем временам газеты, сказав другу: «Я не хочу лгать». А в небольшой поэме о современном Фаусте и Мефистофеле он пишет о журналистике еще более жестко. Да, новости – творение черта. Фауст в этой поэме – наш современник, многознающий и скорбный ученый, о котором Мефистофель говорит: «Познать ты бездну захотел, и вглубь спускаясь непрестанно, отодвигал любой предел». Зло в современном мире выступает под личиной мудрости и добра, а Мефистофель в поэме – проповедник любви. Мефистофель: «Скажи, чтоб не было раздора, гордыню затоптав свою, себя презрел, люблю другого, другого, хоть и сатану, и, может, счастье пришло бы». Фауст: «Ты проповедуешь добро?» Мефистофель: «Такие времена настали, что добрыми и черти стали. Души ленивой жду согласия, умом ты предан мне давно». У современного Фауста с его уже плененным вражьей силой умом остался последний рубеж сопротивления, его живое, страдающее человеческое сердце. И, отвергая предложенное искусителем счастье, он говорит: «Пусть сердце плачет». Это, похоже, позиция самого Игоря: «Пусть сердце плачет». С его способностями он мог бы создать себе имя в журналистике и в литературе, но он трезво понимает свое место в том мире, где, по словам русского философа XX века Ивана Ильина, искусство давно уже стало нервирующим зрелищем. Чтобы стяжать успех, надо лжепророчествовать, нервировать, ошеломлять. Все это отвергнуто ради безыскусности сердца, недоумевающего перед лицом бедствий и вобравшего в себя боль родной земли. Этой теме не будет износа. Горло сдавит к России любовь и по венам толкает вопросы, словно комья славянская кровь, и все тянет за русские дебри умереть в предназначенный срок. Игорь был вхож в редакции, но стихи по редакциям никогда не носил. Он писал их, как пишут, дневник, не помышляя о публикациях и зная уже, есть что-то главное в жизни, что он не понял еще. А что можно сказать людям, не поняв главного? Вот появится духовный опыт тогда, а пока он оспаривает те горделивые законы творчества, когда поэт, как мессия, диктует миру свою волю. Вещь избирается поэтом. Хотя по совести признаться, чтоб научиться избирать, по жизни надо поскитаться и много ссору перебрать. Бывало, чуть найдет волненье, спешу, дрожа от нетерпенья, приметы неба и земли зарифмовать скорее в стихи, а через день переиначу, прибавлю там, тут зачеркну, когда же что-нибудь пойму, сожгу и даже не заплачу. Он действительно многое сжег или бросил в виде ненужных уже черновиков. Шел такой стремительный духовный рост, что он быстро перерос свою поэзию. И все-таки юношеская тяга к поэзии была не случайной. Это была попытка пробиться к свету, и душа его уже не раз переживала священный восторг перед величием Божьего мира. «И тогда ничего мне не стоит бросить все и уйти в монастырь, и упрятать в келейном покое, как в ларце, поднебесную ширь». Мыслей о монашестве еще не было, но душа уже слышала зов. Встреча с Богом была для Игоря таким потрясением, что весь мир стал явлением Богоприсутствия. И сердце воскрешается псалмами, и городом владеет царь Давид. Сразу после обращения он жаром новоначального создает два больших цикла стихов на темы Евангелия и Псалтири. Пишет он в эту пору много, горячечно, чтобы в итоге бросить писать. В Оптину пустынь отец Василий пришел уже человеком непишущим, и из-за этого был даже конфликт. Вскоре после открытия монастыря здесь начали выпускать свою газету «Обитель». Но если желающих писать было много, то умеющих мало. И тут обнаружили, что отец Василий – профессиональный журналист, а стало быть, должен писать для газеты. Отец Василий отказался, вызвав тем самым осуждение новоначальных. «Мы пишем, проповедуем, а он – эгоист». А один послушник, оставивший затем монастырь ради творчества в миру, даже сказал обличающе: «Он же как булавкой пришпилил себя к покаянию, да и распялся на том». Все так. И чтобы понять позицию отца Василия, приведем один разговор с ним. Однажды иеромонах П. принес ему кассету современных духовных песен и спросил после прослушивания: «Ну как, хорошо?» «Хорошо», — ответил отец Василий, — «только бутылки не хватает. Душевное это, а не духовное. Вот стихами старца Варсонофия даже отчитывать можно». Эти слова отца Василия, по сути, кратко передают главную мысль из неопубликованного еще в те годы письма святителя Игнатия Брянчанинова к послушнику Леониду. «Оду Бог слыхивал я, с восторгом читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накушивался и напивался. Верен превелик восторг, производимый обилием ростбифа и шампанского, поместившегося в чреве. Ода написана от движения крови, и мертвые занимаются украшением своих мертвецов. Не терпит душа моя смрады этих сочинений. По мне уж лучше почитать с целью литературной Вадима, кавказского пленника, переход через Рейн. Там светские поэты говорят о своем и в своем роде прекрасно, удовлетворительно. Благовестие же от Бога да оставят эти мертвецы. Не знают они, какое преступление переоблачать духовное, искажать его, давая ему смысл вещественный». От юности отец Василий посвятил себя работе над словом, и после встречи со словом, рожденным Духом Святым, для него разом померкли все словеса земного мудрования. Отныне цель жизни была уже иной. «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 8. И на этом пути исподволь вызревал данный ему Господом дар. Он отверг душевное ради духовного. Но все же его тянуло писать, и на первых порах в дневнике изредка появлялись строки: «Что инок взялся за стихи? Или тебе псалтири мало? Или евангельской строки для слез горячих не достало?» По словам выдающегося православного богослова XX века Владимира Лосского, человек рожден быть поэтом для Бога. Таким поэтом для Бога был отец Василий, не подозревавший до поры, что его родной язык церковнославянский, а призвание не стих, а стихира. Когда после убийства нашли монашеский дневник отца Василия и впервые прочли его стихиры, то поразило открытие. От нас ушел одаренный духовный писатель, так много обещавший в будущем. Жизнь оборвалась на взлете.